Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Представлю своего гостя сегодняшнего сразу же. Это профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук Никита Ломагин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Ну и поскольку Европейский университет, это Санкт-Петербург, то, соответственно, мы и выходим сегодня из Санкт-Петербурга. Ну и тема у нас сегодня тоже местная, хотя она, конечно, имеет звучание далеко не местное. Я имею в виду, что будем говорить сегодня о блокаде. Но о блокаде вот в каком разрезе, в таком, может быть, попытаемся даже в правовом, тема вообще блокады, да, на Нюрнбергском процессе. И вот я вижу перед Ломагиным лежат много листов бумаги, это нормально, все, что касается того, как эта тема обсуждалась, как она звучала, к чему пришли в конце концов на Нюрнбергском процессе, я надеюсь, что все здесь отражено, и профессор нам сейчас все это, обо всем этом и расскажет. У меня первый вопрос такой простой, наивный в какой-то степени. Все, что произошло в Ленинграде, это вермахт, да, в основном. Я имею в виду с немецкой стороны.
Безусловно. Решение о том, что делать в отношении Ленинграда, естественно, принималось изначально. Это не вермахтом, а нацистским руководством.
Ну, это понятно. Да. Да. Исполнители.
Исполнители, безусловно.
Да. И, но я почему это говорю? Потому что на Нюрнбергском процессе, это известная вещь, вермахт не был признан преступной организацией. Да? Там был СС, партия, да, и так далее, и так далее. То есть носители в какой-то мере идеологии, да. А вермахт, как исполнители приказов, как исполнители, значит, вот не были названы в числе, вермахт не был назван в числе военных преступников. А в какой мере все, что произошло в Ленинграде, все-таки можно поставить ему в вину, ему, я имею в виду вермахту, именно с точки зрения преступления против человечности и военного преступления.
Ну, на самом-то деле, мы должны, наверное, несколько иначе поставить вот этот вопрос. То, каким образом вы его сформулировали, это очень удобная формулировка как раз для тех, кто защищал вермахт. Но мы знаем, что...
Почему?
Ну, почему? Потому что 4 пункта обвинения в отношении нацистских преступников в целом, как мы помним, я думаю, что слушателям это важно будет иметь в виду, преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И в этом смысле те материалы, которые подготовила советская сторона, это огромное количество материалов. Вот вы мне уже, так сказать, выдали, сказав, что у нас на столе лежит огромное количество разного рода листочков. Вот у меня есть просто материалы, которые дадут представление об объеме доказательной базы, представленной советской стороной.
Это только по блокаде, да?
Да, да. Нет, я дам общее количество документов, а потом вот материалы, которые связаны с блокадой. Соответственно, ГАРФ, опись документов, направленных в Нюрнберг, количество листов в описи 83, акты о злодеяниях, воровском разрушении Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками 43 листа, 15 томов фотодокументов о разрушениях и жертвах среди мирного населения Ленинграда. 15 томов фотодокументов.
Поэтому, только Ленинграда.
Да, только Ленинграда. Плюс к этому были приложены материалы 3 фильма, которые, в конце концов, были переданы на хранение в Нюрнберге и так далее. То есть, на самом деле, доказательная база того, что делалось в отношении Ленинграда, она была собрана очень большая, и в 3 заседаниях, соответственно, 19, 22, 27 февраля 1946 года, советская сторона представила вот этот ленинградский кейс в первый день как отдельный, когда полковник Смирнов рассказал об основных жертвах, которые были нанесены как раз вермахтом Ленинграду. И надо просто иметь в виду, что весь этот объем документов, о которых я только что говорил, в судебном заседании представить было физически невозможно, поскольку трибунал рассматривал не только те преступления, которые были совершены нацистами на советской территории, но и на территории других государств и так далее. И поэтому у нас, у исследователей, не должно сложиться впечатление, что только то, что вот нашло отражение в стенограммах, исчерпывает тот объем доказательной базы, которая была представлена советской стороной. Так вот, основной текст, который был предъявлен в отношении Ленинграда 19 февраля 1946 года, он сводился к тому, что немцы на протяжении 900-дневной блокады сбросили на Ленинград 107 тысяч бомб, 150 тысяч снарядов было выпущено по ленинградцам, были приведены данные о количестве убитых и раненых в результате вот этих обстрелов и бомбежек, и была названа цифра о количестве погибших от голода зимой 1941-1942 годов. Да, вот мы когда говорим о количестве жертв, и впоследствии там в книжке Дмитрия Павлова эта цифра фигурировала, и эта цифра отстаивалась всячески им в дискуссиях с ленинградскими историками Валентином Михайловичем Ковальчуком и Геннадием Леонидовичем Соболевым, что вот этот, на этой цифре надо стоять, поскольку вот если мы ее будем пересматривать, то значит, все те доказательства, которые мы предъявляли в Нюрнберге, они будут вызывать такие же сомнения. Речь шла
только об одной зиме.
О зиме 1941-1942 года.
Вот какая там цифра?
632 253 человека. И к этим надо добавить, соответственно, жертв от бомбежек артиллерийских обстрелов. Это 16 747 человек. Ну и количество раненых и так далее. То есть речь шла вот здесь.
Не, да, обо всех 900 днях.
Не обо всех 900 днях. Речь шла, ну, по крайней мере, в том, что сказал полковник Смирнов, кстати говоря, прокурор из Ленинграда, и он таким образом и представлялся. Вот. А дальше чрезвычайно интересные вещи. Уже следующее заседание, которое проходило 22 февраля, где ленинградский случай был представлен в общем контексте политики нацистской Германии по разрушению крупных городов Советского Союза. Ленинград шел вместе с Москвой, и здесь приводился тоже, наверное, хорошо известно историкам и тем, кто изучал историю блокады Ленинграда, ну, по крайней мере, в советское время, людям моего поколения, вот этот приказ 22 сентября 1941 года о будущем Петербурга, да, о том, что фюрер отдал приказ стереть город с лица земли, и вот есть ссылка на соответствующий документ, поскольку как и американская сторона, английская сторона, Советский Союз очень широко использовал трофейные документы немецкие у нас, и сейчас они есть, и вот на недавней встрече, как вы знаете, с ветеранами, Владимир Владимирович Путин ссылался на то, что в наших архивах есть достаточное количество свидетельств для того, чтобы отстаивать свою позицию по разным вопросам. И речь идет, конечно же, о трофейных немецких документах. И вот эти документы, они были представлены, выдержки наш представитель, а это был Рогинский, они были представлены достаточно полно. Речь шла вот в его выступлении о количестве материального ущерба, который был нанесен, соответственно, Ленинграду, ленинградским пригородам, и в количестве зданий, домов, и была даже дана оценка материальному ущербу 718 миллионов рублей. Это вот речь шла о разного рода учреждениях, и более 1 миллиарда рублей это ущерб, который был нанесен промышленным предприятиям и так далее. И, соответственно, вот те цифры, которые вошли во все советские учебники по количеству разрушенных городов и деревень, более 1700 городов и более 700 тысяч деревень, это все было представлено как в общем потоке того ущерба, который был нанесен нацистской Германией.
Вот, то есть, Ленинград, блокада был как бы один из, ну, эпизодов, как да, не очень хорошо называть, да, один из кейсов. Да?
Один из кейсов, но, значит, чрезвычайно важно иметь в виду и то, что в качестве свидетелей вот в этот день был привлечен академик Арбели, директор Эрмитажа, да, который, вот, собственно говоря, и свидетельствовал о разрушениях, которые были причинены городу. И тут интересно даже не только то, что он говорил, а те вопросы, которые ему были адресованы защитой, ну, в частности, Робертом Серватиусом, который защищал обвиняемого Заукеля и, соответственно, других руководителей нацистской партии.
Такой Заукель?
Заукель. Ну, вот это... Заукель. Да, речь шла о том, что, во-первых, с точки зрения защиты, Ленинград никогда не находился в немецких руках, и поэтому говорить о том, что в отношении населения были осуществлены какие-то преступления в немецкой стороне, казалось не вполне правильным.
То есть они ответственность на, как бы, на местные власти, да?
Они говорили так, что смотрите, Советский Союз и советское руководство само объявило Ленинград военной крепостью. Ну и действительно, Ворошилов еще в августе 1941 года об этом говорил. Соответственно, удары наносились по военным предприятиям, удары наносились по военным объектам. Соответственно, вот те вопросы, которые защита адресовала Арбели, они сводились к тому, а находились ли рядом с Эрмитажем какие-то учреждения, которые работали на войну. Находились ли какие-то суда военные, корабли на Неве, находились ли какие-то орудия и так далее. Ну и по всем этим пунктам, естественно, Арбели дал отрицательный ответ, обратив внимание на то, что в Эрмитаж попали две бомбы и около 30 артиллерийских снарядов. Ну и дальше довольно много говорилось о том ущербе, который был нанесен, соответственно, зданию Зимнего дворца, другим памятникам. Ну и, безусловно, значит, советская сторона очень серьезно отнеслась к подбору свидетелей. И надо сказать...
Извините, да. Я вас буквально на секунду прерву. Не могу не сказать просто нашим слушателям, поскольку многие из них еще и читатели журнала «Дилетант», что мы в прошлом году, как раз в 2019 году, напечатали, была речь выступления Арбели на Нюрнбергском процессе. Мы ее воспроизводили, так что подробности можно найти в журнале «Дилетант». Извините за это прерывание, за рекламную паузу.
Да нет. И речь-то идет как раз вот о том, что все-таки в Нюрнбергском процессе у обвиняемых была возможность каким-то образом реагировать, задавать неудобные вопросы, неприятные вопросы. То есть те, кто представляет Нюрнбергский трибунал исключительно как суд победителей над побежденными, ну вот, так сказать, вот этот аспект, то, что была защита и некоторые обвинения, они отводились, и нужно было достаточно искусно представлять собственные доказательства того, что происходило в городе. Это чрезвычайно важная, серьезная вещь. Надо иметь в виду и атмосферу, когда, собственно говоря, Нюрнбергский процесс происходил. Это уже после Фултоновской речи Черчилля, это уже условия холодной войны, когда начавшейся холодной войны, когда в том числе и обвиняемые ожидали, что вот-вот те, кто их судит, сами между собой, между собой каким-то образом подерутся. Вот, поэтому неоднократно, вот и второй защитник по этому делу, Латернзер, вот он, который защищал генеральный штаб, высшее командование немецких вооруженных сил, он как раз пытался выяснить место расположения военной инфраструктуры в Ленинграде применительно к тем объектам, о разрушении которых говорил Арбели в своих показаниях.
Мы говорим об основном Нюрнбергском процессе.
Да, мы говорим об основном Нюрнбергском процессе, мы говорим о Петергофе, мы говорим о дворцах и так далее. То есть смысл...
Дворцы тоже были...
Да, они тоже, соответственно...
Фигурировали как объекты, как жертвы, да?
Как жертвы, да, потому что они были подвергнуты разрушению, и, соответственно, чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний, она собирала все материалы, которые были связаны с разрушением не только в самом Ленинграде, но и в пригородах. Это чрезвычайно важная вещь. Вот кто несет ответственность? И смысл защиты как раз состоял в том, что если разрушения были причинены, то они были причинены, потому что там велись боевые действия. Боевые действия, там находились советские воинские части и так далее. Вот. Ну и На самом деле, эти показания, которые дал Арбелин, на которые вы только что ссылались, они были впоследствии подкреплены и показаниями других свидетелей, ну, в частности, 27 февраля показания дал Николай Ломакин, который служил в Ленинграде в Князь-Владимирском соборе, был протоиереем и был священнослужителем и дал чрезвычайно важные показания, которые касались разрушения храмов не только в Ленинграде, но и на оккупированной территории. То же самое касается и показаний, которые дал член-корреспондент Академии художеств, архитектор Баранов, о тех разрушениях, которые здесь происходили и так далее. То есть доказательная...
Знаменитый архитектор Баранов.
Да, да, который... да, да. То есть доказательная база по Ленинграду, она была достаточно большой. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот Ленинград не был представлен вот в качестве отдельного кейса, да, он...
Вот... Это не был, тем не менее, это не был отдельный кейс, да?
Нет, ну смотрите, 19 февраля Смирнов представляет трибуналу доказательства о количестве жертв в результате голода и обстрелов. Это чрезвычайно важная вещь. Дальше представлены материалы чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний о нанесенном ущербе, включая инфраструктуру Ленинграда, дворцы, памятники и так далее. И это все подкрепляется в том числе и огромным количеством фотографий и киноматериалов. Три фильма были подготовлены и представлены. Речь просто идет о том, что в условиях ограниченного времени все вот эти материалы, они, естественно, до суда доведены не были. Но члены трибунала могли к ним обратиться. Наши обвинители делали ссылки на соответствующие страницы, тома. И, по большому счету, никаких возражений у членов трибунала не было. Иногда задавались вопросы уточняющие. Тогда наши представители говорили о том, что мы вынуждены будем обратиться в Москву в течение одного или двух дней, представим соответствующие доказательства. Вот. Но эта работа проводилась достаточно быстро и оперативно. Надо еще одну вещь иметь в виду, что, конечно же, наша команда в Нюрнберге была и численно, ну и, наверное, с точки зрения потенциала, несколько слабее, нежели американцы. Американцы приехали
в составе... Слабее в правовом смысле?
Ну, слабее в численном отношении.
Профессиональном?
Нет, в профессиональном отношении все-таки лучших юристов удалось собрать к тем, кто представлял нашу делегацию. Хотя, конечно же, значит, руководство нашей делегации по-английски говорить не могло. Один за другим приглядывал. И, конечно же, та атмосфера, которая описана наблюдателями, не американскими наблюдателями, о том, как вела себя советская делегация на этом Нюрнбергском процессе, она очень интересна. Американцы, помимо вот официальной делегации, 50 человек, еще достаточно большое количество разведчиков туда отправили, которые должны были следить за поведением, собственно говоря, немецких основных преступников. Они, так сказать, в виде психологов там общались, оказывали психологическую помощь, надеясь, что те могут разговориться, проговориться и так далее. И вот всю вот эту картинку процесса они снимали. К сожалению, у нас подобного рода работа не проводилась.
Но... У нас были свои различия, то они другим занимались.
Но я к чему-то говорю. То есть, конечно же, тон в этом процессе в основном задавали американцы. Да. Но, тем не менее, ленинградский кейс был представлен. Еще одна чрезвычайно важная вещь, вот когда мы же с вами встречаемся в январские дни, да, ленинградский кейс был представлен сразу же после обвинений, которые предъявлялись нацистам за преступления, совершенные в Майдане и Освенциме. То есть, вот и мы знаем, что блокада была снята 27 января 44 года, Освенцим 45 года. Получилось, сейчас мы как бы это все совместили и отмечаем эти памятные дни, фактически недавние, пока еще и не традиция, но, по крайней мере, мы их свели. Но в материалах Нюрнбергского трибунала, вот если мы посмотрим на заседания, соответственно, 19 февраля, они идут один за другим. Это тоже, так сказать, важная вещь. Вот, на самом деле, Советский Союз, если мне, очень серьезно готовился к отбору свидетелей. Вот у нас есть документы из архива Управления Федеральной службы безопасности, которые касались отбора свидетелей, да, и Ясно, что те люди, которые были, находились в Нюрнберге, они были очень тщательно отобраны, им были даны соответствующие характеристики. Ну и в частности, вот начальник управления НКГБ по Ленинграду, Ленинградской области, генерал-лейтенант Кубаткин, доносил заместителю наркома госбезопасности Кабулову о том, кто поедет, кого Ленинград рекомендует, ну, в частности, главный архитектор города Баранов, бывший партизан Афанасьев, который мог предоставить необходимую информацию по поведению нацистов на оккупированной территории. Были и отводы. Вот следующее спецсообщение об отводе Ильи Александровича Груздева, который был членом комиссии по расследованию злодеяний, был биографом Горького, известным писателем, литературоведом.
По какому критерию? Почему?
Потому что вот я вот просто позволю себе зачитать. Однако, как установлено в личной беседе с Груздевым, он о злодеяниях немцев в Ленинградской области, причиненных ими разрушениях, имеет весьма слабое представление. Посещая места, наиболее разрушенные немцами, являлся поверхностным наблюдателем. В детальных расследованиях немецких злодеяний участия не принимал и интереса к этому не проявлял. На вопрос об известных ему немецких зверствах отвечает, что при выездах в районы видел трупы убитых людей, различные разрушения, но подчеркивает, что о виновности немецких оккупантов в этих актах знает лишь со слов других лиц. Далее. Отмечены факты примиренческого отношения Груздева к антисоветским высказываниям со стороны его близких и знакомых. Был близок к арестованным в 1945 году за антисоветскую деятельность писателем Четвериковым. По характеру Груздев слабовольный человек, не может твердо настоять на своем мнении. Использование Груздева в качестве свидетеля на процессе военных преступников считаем нецелесообразным. Ну и далее. Такие же характеристики даются Николаю Ивановичу Ломакину, о котором я уже говорил, священнике Никольского собора в Ленинграде, благочином Ленинградского округа и так далее.
Ему дали положить.
Ему дали, вот, очень важно. Ломакин хорошо знает произведенные немцами злодеяния разрушения в городах Новгороде, Пскове, подробно знаком с разрушениями церквей в этих городах, а также в Печорском монастыре. Весь период войны проживал в Ленинграде, по личным качествам хорошо образованный, культурный, развитый человек, умело ориентируется в обстановке, обладает хорошими ораторскими способностями, считаем желательным его участие в процессе военных преступников в качестве свидетелей. Вот 27 февраля он давал показания очень убедительные и так далее. То есть практически все вот эти сюжеты, которые изначально трибунал намеревался рассмотреть, это отношение к гражданскому населению, в том числе, не комбатантам, да, они были представлены, и впоследствии, как вы правильно уже отметили в самом начале нашей встречи, вслед за Нюрнбергским трибуналом было еще несколько процессов, в частности, один из них это процесс над руководством Вермахта. Да, да. Это отдельный процесс, и по нему проходили два руководителя группы армии «Север», которые вот, несли по сути, ответственность за гибель сотен тысяч ленинградцев. Это генерал-фельдмаршал фон Лепп, который командовал группой армии «Север» до 16 января 1942 года, и, соответственно, его преемник Кюхлер.
Вот. Это на этих малых процессах, но там уже не было, видимо, советского обвинения.
Не было. Это было американское обвинение. Вот. И это важная вещь, потому что фон Лепп получил очень мягкое наказание, 3 года всего ему дали, но с учетом того, что он уже находился под стражей, он фактически был освобожден. Мягкость наказания была связана с тем, что он не был нацистом, что он критически относился к Гитлеру, не подписывал документов, которые санкционировали расправы с населением на оккупированной территории. Вот эти все грехи, они выпали на долю бывшего командующего 18-й армии, который...
Что ему помогло. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут на выпуск новостей, после чего продолжим программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга. Говорим мы о блокаде, теме блокады на Нюрнбергском процессе. Меня зовут Виталий Дымарский. У меня сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Европейского университета Никита Ломагин. Мы остановились вот перед нашим
новостным перерывом на малом, одном из малых процессов, да, вот вы начали говорить, что фон Лепп, он отделался легким испугом, в общем-то, да, там сколько, 3 года, благодаря там, тому, что он не был таким уж активным сторонником Гитлера, ну и так далее и тому подобное. А вторым человеком кто там был?
Был Кюхлер. Ну вот, если Кюхлер, позволите, да, я вот приведу выдержку из приговора, который касается фон Леба, с тем, чтобы быть точным. По мнению трибунала, в отношении подсудимого фон Леба имеется много смягчающих обстоятельств. Он не был другом или сторонником нацистской партии и ее мировоззрения. Он был солдатом. Он участвовал в гигантской кампании, нес ответственность за сотни тысяч солдат и за многочисленное местное население на огромной территории. Самое важное. Немаловажное значение имеет тот факт, что не предъявлено в качестве доказательства ни одного преступного приказа, на котором имелась бы его подпись или какой-нибудь знак его одобрения.
За что тогда 3 года дали?
Нет, ну...
Просто за фаф.
Да, нет, ну, речь шла о том, что вот группа армии «Север», там совершались преступления в отношении комбатантов противника и военнопленных, и осуществлялись преступления против гражданских лиц, но, видите, защитникам фон Леба удалось доказать или сослаться на такую норму права, что голод как средство ведения войны не был запрещен. И эта норма в международном гуманитарном праве, она появилась в как обязательная норма существенно позже. Но, безусловно, под воздействием вот того, что произошло в Ленинграде, того, что произошло в Варшаве и так далее. То есть, в виде декларации об этом говорилось, во всеобщей декларации прав человека, а норма в международном гуманитарном праве была сформулирована только лишь в дополнительных протоколах в 1977 году.
У меня такой вопрос просто. А вот как вы считаете, как историк, как исследователь того периода, вот вы сказали голод, да? Голод, это было осознанное оружие тогда немцев? Или, что называется, так получилось?
Нет, нет, это было осознанное. Сейчас, понимаете, ведь... Мы, как историки, сейчас располагаем большим количеством документов.
Документы, да.
Да, то есть ясно, что в 1945-1946 году всего объема доказательств о том, каким образом планировалось стратегическое ведение войны против Ленинграда, у нас не было. Ну, Америка, для американцев это действительно был совершенно отдаленный театр военных действий. За нас они эти материалы собирать не могли. Сейчас мы это знаем. Мы знаем, что 28 августа 1941 года было принято решение, был подписан приказ Верховного командования о том, что нужно делать с Ленинградом. Уничтожить инфраструктуру, уничтожить способность сил ПВО и затем голодом принудить население и защитников города к капитуляции, которую немцы не собирались принимать. То есть это тоже было в материалах Нюрнбергского процесса, вот в тех материалах, которые были представлены Рогинским 22 февраля со ссылкой на немецкие документы. Но вот несколько очень важных точных формулировок, которые содержались в немецких источниках, они, к сожалению, не были здесь представлены. Потому что первый документ с точки зрения хронологии, это вот приказ 22 сентября 1941 года о том, что город нужно по приказу фюрера стереть с лица земли и так далее. Хотя были документы ему предшествующие и предшествующие блокаде, которые чрезвычайно важны. Но я не думаю, что они изменили бы ход процесса, но они усилили бы нашу позицию однозначно. Вот. И что еще чрезвычайно важно, и это тоже была сильная сторона обвинения против вермахта. Советские обвинители предоставили огромное количество свидетельств того, что о том, что происходило в Ленинграде, или то, что планировалось в отношении Ленинграда, знали не только генералы, но знали и те, кто в этом принимал участие. То есть были собраны допросы артиллеристов, летчиков, которые говорили о том, какие задачи они решают в отношении города. Да. То есть работа была проведена серьезная, но тем не менее мы должны иметь в виду, что по прошествии уже более чем 75 лет после блокады мы по-прежнему находим какие-то документы. Тогда нужно было подготовить обвинение буквально в течение полутора лет.
Знаете, у меня какой к вам вопрос, такой он скорее такой этический уже, моральный. Смотрите, мы все это хорошо очень знаем и в какой-то мере даже, ну, в общем, отдаем должное немцам, да, за ту работу, которую они провели после войны.
да, это денацификация, там, не без помощи там, западных союзников и так далее и тому подобное. Но вот из разговоров с немецкими историками и вообще из общего моего ощущения, такого не специалиста-историка, да, у меня вот складывается впечатление, что блокаду, что немцы не знают многое про блокаду. Они, в принципе, знают о своих преступлениях, они знают о войне. Но блокада, и вот не случайно же такой был резонанс от выступления Даниила Гранина, да, тогда в Бундестаге, когда он начал фактически немцам, фактически рассказал о блокаде. Да, и это произвело впечатление. Вот почему так? Они от этого отмахивались, они не очень хотели этим заниматься. Я прав или я не прав?
Ну, по сути, вы правы, потому что, да, безусловно, когда Германия утратила свой суверенитет, там произошла и денацификация, и все остальное. Потом, когда Федеративная Республика Германия присоединилась к НАТО, когда, в принципе, произошла некая ревизия и оправдание в значительной степени вермахта, да, потому что вот они выполняли приказ. Да, то, что вы говорили в самом начале, это абсолютно справедливо. Когда вермахт был, по большому счету, выведен из-под критики, были нацисты, были Гитлер, было руководство вермахта, ну, обычные солдаты, так сказать, они что они? Вот они выполняли приказ. Самое важное, что вот об этих всех приказах в отношении Ленинграда, что он обречен на смерть, знали все, кто здесь находился, поскольку эти приказы зачитывались перед строем. Что нужно делать в отношении гражданского населения, если оно будет попытается выйти из города, стрелять на поражение. 13 сентября 1941 года генерал-майор Клефель, командир 1-й полицейской дивизии СС, которая находилась в Петергофе. Потом немцы проверяли готовность тех частей, которые находились под Ленинградом, выполнять приказ. Командиры корпусов обижали и выясняли, будут ли они этот приказ выполнять. Немцам было очень невыгодно в ФРГ, да, об этом говорить. В ГДР была другая ситуация. В ГДР Герхард Хасс, например, публиковал на основании имевшихся у них источников, наших источников, достаточно полную картину того, что происходило и на оккупированной территории Ленинградской области, и то, что планировалось в отношении Ленинграда. Дальше, вот в начале 2000-х годов намечается некий поворот. Он происходит изначально, естественно, в академической среде и вызывает очень серьезное отторжение. Вот в начале 2000-х годов была опубликована книга, которая называется «Преступление вермахта», «Verbrechen der Wehrmacht», где Ленинград выделен в качестве отдельного кейса. Собраны факсимиле документов, приказов по Ленинграду.
Это книга немецкая?
Это немецкая, да, это немецкая книга, огромная книга. Ну, вот немцы, знаете, они очень педантично и скрупулезно, если за что-то берутся, делают. Вот в этом случае это произошло именно так. Более 1000 страниц документов, которые показывают преступную сущность вермахта в период Второй мировой войны. Ясно, что это эффект разорвавшейся бомбы. Немцы не готовы это принять, поскольку многие еще живы, ветераны. И ясно, что вот начинается некое брожение. И на этом фоне появляются очень два серьезных исследования по блокаде Ленинграда. Историков. Я не говорю про какую-то мемуарную литературу и так далее. Это книжка Хюртера, которая посвящена 18-й армии. И самая лучшая книга, наверное, Йорга Гансенмюллера о стратегии Гитлера в отношении Ленинграда, где он впервые употребляет термин «геноцид» в отношении ленинградского населения, которое использовало фашистское руководство, используя голод как средство ведения войны. Геноцид. Потому что голод – то оружие, которое применялось без разбора. Ты живешь в Ленинграде, ты будешь страдать от голода, ты будешь обречен на смерть. И дальше вы абсолютно правы. Выступление Даниила Александровича Гранина в 2014 году. И именно после него и после разговора с Граниным президент Германии Гаук направил впервые официальные извинения президенту Путину за то, что сделала Германия в отношении Ленинграда. 70 лет спустя после снятия блокады. Ну, вот, ну а сейчас мы знаем, что довольно много разных инициатив.
Совсем недавно, я знаю, посол в Германии приезжал. Там они выделили какие-то деньги на переоборудование вот,
госпиталя ветеранов войны.
Да, войн. То есть, ну, какую-то именно такую адресную, именно ленинградскую помощь. они какой-то оказывают. Ну, то есть это тоже такое некое косвенное, наверное, признание вины своей.
Нет, безусловно, безусловно, это есть. И я, конечно же, должен упомянуть, что и канцлер Шрёдер приезжал на Пискарёвку вместе. Естественно, с президентом Путиным и возлагал цветы, и признавая тем самым ответственность Германии за то, что произошло. Но, в принципе, в среде социал-демократической партии, вот, скажем, уровень покаяния был намного выше, чем у ХДС, ХСС. Это важная вещь.
Слушайте, там социал-демократы долго были у власти, там, 70-е годы, там, Брандт и так далее. Ну да, там была восточная политика, ну, своя, там, да, да, но да. Они там хотели даже дружили с Советским Союзом относительно. Да?
Дружили.
Вот, да, но...
Не, смотрите, немцы делают больше, помимо вот этой адресной помощи, они, в принципе, пытаются закрепить у молодежи знание о том, что произошло в период Третьего Рейха. И у себя в Германии они возят сюда группы. Есть разные программы. Когда они...
В том числе показывая преступления.
Да, последствия преступлений, приглашая историков, которые могут рассказать о блокаде, ездят в разные места памяти, связанные с блокадой. И в этом смысле, конечно же, чрезвычайно серьезная и важная деятельность, которую, в принципе, нельзя не поддерживать.
А скажите, вот возвращаясь к Нюрнбергскому процессу, там, как я понял, так сказать, линия защиты, линия адвокатов была вот эта вот, да, что это там другая администрация была в городе, да, и, так сказать, она несет ответственность за, ну, не всю ответственность, но большую часть ответственности там за тот же самый голод, да?
Нет, нет, об этом прямо не говорилось. Говорилось, ну, в принципе, да, мы в этом городе...
Не было,
поэтому предъявлять какие-то обвинения, связанные с тем, что происходило внутри города, нельзя. Самое важное и самое, наверное, серьезное вот здесь упущение, о котором я говорил, если бы были бы материалы и документы, которые говорили бы об использовании голода как средство ведения войны, это было бы достаточно серьезное усиление нашей позиции. Но вторая вещь, она присутствовала и, скажем, и в немецкой историографии, там и в 60-е, 70-е годы. Русские сами называли город крепостью. Да. Они говорили о том, что они будут защищать его до последней возможности. В городе находилось огромное количество военных предприятий. В городе находился гарнизон. В городе находились военные корабли, которые стояли на рейде. Да, да. Поэтому на войне, как на войне. Поэтому вот их главная линия защиты. И это проявилось и при тех вопросах, которые защитники адресовали свидетелям, привлеченным советской стороной, там уже Ломакину, Арбели и другим. И это была такая достаточно последовательная линия защиты.
Вот такой вопрос, не связанный с Нюрнбергским процессом. Советская сторона, так скажем, когда-нибудь у нас здесь после войны, сразу после войны, может быть, был, ну, то, что можно назвать разбором. Да? Потому что я знаю, что во время войны, кстати, да, были же группы историков даже, да, которые записывали, которые по ходу, фактически, так сказать, по свежим следам там разбирали битвы, сражения, да, оставляли описания, да, то есть некое такое историческое, если хотите, такой исторический дневник, что ли, этой войны. А вот что касается блокады, советская сторона когда-нибудь устраивала, знаю, разбор, анализ того, что здесь происходило с точки зрения действий вот той же там местной власти, центральной власти и так далее?
Ну, не знаю, наверное...
Этого не существует.
Нет, ну, смотрите, нет, ну, с точки зрения оценки деятельности тех, кто несет ответственность за оборону Ленинграда, конечно, такие емкие, краткие материалы были. Ну, например, решение по Ворошилову.
Когда меняли...
Нет, ну, во-первых, его поменяли, там, да, скажем, 13 сентября 1941 года, но более значимое для него решение – это весна 1942 года, когда ему вменили в вину вот ситуацию, которая сложилась под Ленинградом, отказ руководить Волховским фронтом, на который была возложена задача прорыва блокады, и по большому счету было принято решение о том, что его нужно от управления войсками убрать на какое-то время. Да? То есть фактически он впал в известном смысле в опалу, и последствия для него могли быть чрезвычайно серьезными. Впоследствии он был реабилитирован. Фактически, да, когда он стал представителем Ставки при координации операции по прорыву блокады. Это уже январь 43-го года. Но вот был какой-то период времени...
Я не знал, его опять сюда присылали?
Но нет, он писал Жданову, есть в ГАРФе, поскольку он был заместителем председателя правительства впоследствии. У него огромный архив, и там есть, собственно говоря, его донесения из 1 сентября по 13 сентября 41 года, и как представитель Ставки, который должен был координировать деятельность по обеспечению, естественно, тогда предполагалось снятие блокады, потому что прорыв блокады – это то, что получилось в результате операции «Искра». То есть он здесь находился и сыграл, не знаю, какую роль он сыграл, но, по крайней мере, самое важное, произошла его реабилитация, да, как военачальника. Разборы полетов в отношении других руководителей, они были, понимаете, вот возьмем такую ситуацию, как снабжение города. Ведь в Ленинграде, наверное, все мы знаем, из-за сухопутной блокады очень тяжело было поставлять продовольствие. Но реальность была такова, что в Москве центральному правительству удавалось мобилизовывать со всей страны помощь городу. И эта помощь направлялась на восточный берег Ладожского озера. И нужно было это продовольствие, боеприпасы и так далее в Ленинград перевезти. И вот здесь была, собственно говоря, очень серьезная проблема. Москвичи собирали, а мы полностью перевезти город не могли.
То есть продовольствие было больше на том берегу, чем
можно было
доставить.
Можно было доставить, да. И естественно, когда стали возникать существенные перебои, и особенно после того, как было принято решение 25 декабря 1941 года повысить нормы выдачи хлеба, которые на самом деле не были обеспечены имеющимися ресурсами, и это в известной степени спровоцировало крайне негативные последствия в будущем, поскольку народ поверил, что вот все, сейчас мы заживем, наконец-то продовольствие в город пойдет, а оно не пошло. Люди использовали последние запасы, которые у них были, и там в течение нескольких дней вообще в город ничего не поступало. Вот разбор полетов начался. Кто виноват? Задали вопрос начальнику особого отдела Ленинградского фронта Куприну. Куприн в начале января подготовил объемный документ на заместителя командующего по тылу Лагунова. Огромный документ, где говорилось о серьезных просчетах в организации снабжения. И фактически Лагунов был отстранен до конца января. Его собирались предать суду, но этого не произошло. Жданов подготовил необходимые материалы на Лагунова и так далее. То есть попытались разобраться. Те же самые вещи были связаны с провалом организации воздушного моста в Ленинград. Ведь мы знаем, что по решению Государственного комитета обороны в Ленинград должны были завозить самолетами ежедневно 200 тонн высококалорийных продуктов. Это довольно серьезный ресурс. По факту получилось 70, то есть треть. И в конце концов, увидев, что вот этим ресурсом ленинградцы распоряжаются плохо,
Это вообще прекратили,
да. Тем более на фоне вот этих реляций, что дорога жизни заработала и так далее. То есть, понимаете, вот этот мониторинг ошибок, он проводился по ходу дела, да, по ходу дела.
Знаете, в связи с чем еще этот вопрос, это не только мое впечатление, я знаю, что очень многие петербургские там историки, публицисты и так далее, очень много говорят о смещении акцентов, да, что там музей обороны, да, Ленинграда. То есть как-то больше, что власть пытается больше отдать должного армии и меньше говорит, и не очень любит говорить о подвиге гражданского населения. Да? Это проявилось, в частности, и после сразу войны, да, когда там говорят, что Сталин не очень любил, да, Ленинград, что-то ему мешало вот в этом, во всей этой истории, да? Не является ли это такой какой-то, как вам сказать, такой косвенный, что ли, косвенным подтверждением того, что, в общем, не все сделали для этого гражданского населения, и поэтому какой-то такой вынужденный подвиг, понимаете? Вынужденный в том смысле, да, что его спровоцировали не очень правильным, что ли, управлением города.
Нет, я думаю, что в целом ситуация, она касается не только Ленинграда, вообще того, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, если мы будем вспоминать, когда мы стали говорить о цене победы, выходя за пределы тех обвинений, которые были представлены в Нюрнберге, ну, конечно же, все эти цифры, и не только по Ленинграду, и по всем другим городам, через которые прошла война, они, ну, серьезным образом занижались. То есть это общая тенденция, то есть она не относится исключительно к Ленинграду. Забвение ленинградской истории, оно в значительной степени было еще связано и с ленинградским делом.
Ну, конечно.
Да, и вообще про Ленинград, как мы знаем, про подвиг Ленинграда вот, старались не говорить. И там не случайно, что первая книга про блокаду, она была написана и издана в Москве. В 1959 году, 15 лет после войны, и только потом вот, ленинградские историки в ЛАИ, Ленинградском отделении Института истории, стали очень серьезно работать над ленинградской проблематикой. Да, эта тема сюда вернулась, и вот стали проводиться исследования про количество жертв и так далее. Наверное, вы правы вот в постановке этого вопроса. Ну, никакая власть не любит говорить о собственных ошибках. Хотя во время войны тот же самый Жданов, выступая перед ленинградским руководством, неоднократно говорил о том, что да, мы знаем, что мы идем на большие жертвы. То же самое Сталин в январе 1942 года Ленинград называл городом мучеником, городом страдальцем, зная, что здесь происходит, безусловно. И, кстати говоря, Сталин был информирован о всех тех мерах по снижению норм выдачи хлеба, которые происходили в городе, там, начиная с сентября и в ноябре 1941 года. Микоян, вот есть огромное количество документов в фонде Анастаса Ивановича, записывал, что Иосиф Виссарионович Сталин проинформирован там, о очередном снижении норм и так далее. И согласен с этим. То есть то, что происходило в городе, оно было известно. Было определенное раздражение и в отношении ленинградского руководства, и снабженческих организаций. Сталин неоднократно обращался к ленинградскому руководству с призывом сделать все возможное для того, чтобы побыстрее прорвать блокаду. У вас скоро хлеб кончится, говорил он, в ноябре 1941 года. И скоро есть нечего будет, там соберите несколько дивизий, проверьте коридор на восток и так далее. То есть речь шла о том, что на самом деле и в городе, и в целом в стране достаточно плохо было с управленческими кадрами, с военными кадрами, и на самом деле...
И сама система управления еще была выстроена.
Да, да, понимаете, ну, ирония, так сказать, судьбы. Начало сентября члены военного совета в присутствии Маленкова, который здесь находился, обращаются к Сталину с просьбой не присылать сюда Хозина.
Да,
потому что мы его знаем. Он здесь руководил военным округом. Характеризуем крайне негативно. Кого привозит Георгий Константинович? Хозина. И Хозин становится до там, июня 1942 года командующим. Огромное количество дрязг, огромное количество документов по линии особого отдела, сказать, связанных с тем, что не теми делами он занимался, чем должен был заниматься, а заложником является город. И поэтому вот эти все как бы разборы полетов, они, да, они происходили, мы видим их.
Но не систематизировал.
Не систематизирую. Ну, понимаете, признать это ошибка, это совершенно другого порядка. Ну,
да. И признать, тем более...
37-38 год признать.
Ну, да. Да, и тем более, став победителем, да, победителю признавать как-то.
Ну да, потом все.
Уже... Хорошо, спасибо. К сожалению, наше время вышло. Спасибо, я благодарю Никиту Ломагина, еще раз повторю, профессора Европейского университета, доктора исторических наук за эту беседу. Я думаю, что мы еще много-много раз будем говорить и о войне.
Спасибо.
Программа «Цена победы».